Аюрведа Радио. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Аюрведа Радио. Мы желаем вам счастья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю воскресную программу. И сегодня с нами в прямом эфире Олег Геннадьевич Торсунов. Семинар «Развитие разума. Часть четвертая». Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер, Наташа. Итак, мы продолжаем нашу лекцию, наш семинар. И сегодня мы поговорим, продолжим нашу беседу о уровнях сознания и поговорим сегодня об уме и разуме. Итак, мы говорили на прошлой лекции, что ум имеет тонкую природу, что его природа выше, чем природа первоэлементов, и ниже, чем природа разума. И ум имеет 5 чувств познания и 5 чувств деятельности. В результате, с помощью этих чувств, он контактирует с окружающим миром и побуждает весь организм, все тело действовать. То есть эти чувства, это чувство слуха, чувство осязания, чувство обоняния, чувство зрения, чувство вкуса. И чувство побуждения связаны с речью, связаны с движением руками, с движением ногами, связаны с половым чувством, это половое чувство, и плюс еще чувство, связанное с опорожнением кишечника. Итак, с помощью этих 10 чувств мы взаимодействуем с окружающим миром и идем дорогой своей судьбы. Если человек поставил целью своей жизни удовлетворять эти чувства и добиваться каких-то успехов в этой жизни, во внешней деятельности, развивая ум таким образом, то он находит, то и он свое сознание, свою психическую энергию погружает в тонкое тело ума. В результате такой целенаправленности большая часть психической энергии взаимодействует с Вишудха чакрой, которая находится в области горла, и аджна чакрой, которая находится в области центра лба. А горловой психический центр, он связан с помощью него мы взаимодействуем с окружающим миром. Наше взаимодействие с окружающим миром приобретает более высокую чувствительность. То есть этот центр предназначен для утончения нашего восприятия. И это утончение восприятия, оно энергией, с помощью которой мы это делаем, и этот психический центр берет свою энергию от планеты Меркурий, которая расходует энергию на психическом центре, связанным с горлом, в горловом центре. А с другой стороны, планета Венера, она копит психическую энергию на этом горловом центре. И если человек таким образом контролирует свои чувства, ограничивает свои чувства от излишней деятельности, тогда он способен более тонко, то есть тогда он способен копить энергию на горловом психическом центре, что способствует его умиротворению и самоконтролю. С другой стороны, если человек пытается понять, чем живет этот мир, пытается глубоко постигнуть его природу, то в этом случае он утончает деятельность этого психического центра горлового при взаимодействии с планетой Меркурий. Таким образом, контролируя свои чувства и постигая этот мир более глубоко, человек развивает деятельность этого горлового психического центра. Но на самом деле, если человек очень эгоистично настроен, именно его эгоизм связан с этим психическим центром, то в результате этого у него появляются определенные недостатки характера, которые приводят его к страданию. Если человек ставит целью своей жизни постигать тонкую природу мира для того, чтобы потом как-то господствовать над окружающими людьми, то такое проявление сознания тоже находится на уровне ума и находится внутри вот этой концепции манамайи. В результате его в основном психическая энергия, сознание такого человека концентрируется на горловом центре, и в результате этого он начинает очень тонко воспринимать окружающий мир. При этом, если он также достиг чистоты, достаточной чистоты еще и в чувственной деятельности, то в результате он также не только глубоко воспринимает этот окружающий мир, более тонко воспринимает, но также он способен испытывать счастье от этого тонкого наслаждения. Счастье он испытывает с помощью контакта с планетой Венера, энергии от планеты Венеры, и с помощью контакта с энергией, идущей от планеты Меркурий, он способен дискриминировать, то есть более глубоко проникать в тонкую природу окружающего мира. Развиваясь в этом направлении, человек обретает некоторые способности. Так, например, он обретает поэтичность. Поэтичность как раз это способность, связанная с тонким восприятием мира и способностью наслаждаться этим восприятием. Так, например, мы знаем, что есть гениальные люди, которые описывают природу, которая нас окружает, таким изысканным языком, который мы никогда больше нигде не услышим. Так, например, например, Александр Сергеевич Пушкин. «Унылая пора, очей очарование, приятно мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природа увидания, багрец и золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание». Так мы видим, что в этом стихотворении чувства, они очень сильно, ну, чувственная деятельность очень имеет большую амплитуду. Так, например, если мы задумаемся о словосочетании «унылая пора», то есть это означает что-то такое унылое, тяжелое, настроение плохое, и сразу такой перепад очей очарования, то есть настраивает нас на чувство зрения, и очарование означает что-то необыкновенное. То есть это довольно богатое такое использование русского языка в этом стихотворении. «Приятно мне твоя прощальная краса». То есть опять здесь идет перепад чувственной деятельности. То есть «приятно мне твоя прощальная». Вроде бы ничего от прощального, ничего не может быть приятного. Но тут же слово вставляется слово «краса». И у нас появляется ощущение такой необыкновенных таких вот волн, чувственных волн. И дальше он объясняет, в чем заключается эта приятность. Он говорит: «Люблю я пышные природа увидания». То есть, если в обычной жизни мы не можем сказать, что что-то увядает пышно. То есть, обычно пышно все расцветает. Но он сказал эту фразу, и никто не может с ним спорить, потому что он так и это все увидел. «Багрец и золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание». То есть реально он видит лес чем-то живым, то есть что и на самом деле так. Это удивительная способность видеть, она только она, и удивительная способность это все делать красиво, превращать в красивый звук и в красивые слова, это очень сложно. На самом деле это редкий дар, который может иметь только человек, у которого горловой психический центр необыкновенно сильно развит. И в данном случае мы имеем дело с таким поэтом. То есть также горловой психический центр может дать другие способности. Например, он дает способность воспринимать окружающий мир по-другому. Например, он дает способность видеть тонкие тела, там, болезни и так далее. Тонко воспринимать характеры людей, их наклонности психические. То есть это указывает на... То есть сама эта способность указывает на то, что человек почему-то ее развивал. То есть веды говорят, что есть только, в основном есть только одна цель, которая преследуется в этом случае. Эта цель означает слава и господство с помощью славы и с помощью вот этой способности, видите, господствование над другими людьми. Известность, слава, могущество. То есть вот эти вот тонкоматериальные цели, они рождают в человеке сильный энтузиазм развивать горловой психический центр, что в конечном счете приводит его к страданию, потому что на самом деле само по себе бескорыстная деятельность на развитие этого психического центра, если человек это все делает бескорыстно для людей, то это рождает шедевры поэзии, с которыми мы сейчас столкнулись. Но с другой стороны, если, допустим, человек стремится как раз вот к этим вещам, слава, могущество, способность управлять людьми, окружающими, эти все вещи тоже связаны с горловым психическим центром. И когда ложное эго очень сильно проникает в горловой психический центр, то в результате этого человек обретает сильное стремление к этим вот всем красотам нашего ума, способностям нашего ума. В результате он становится несчастным, потому что когда ложное эго сильно проникает в горловой психический центр, это рождает очень болезненный контакт с окружающим миром. Есть очень много чувствительных людей, которые сильно страдают от своего болезненного контакта с этим миром. Если спросить их судьбу, почему так получилось, что, допустим, эта женщина болеет истерией, этот мужчина, он не может выходить из дома, потому что его все раздражает. И причина тому одна. В прошлой жизни они очень сильно пытались развить этот психический центр. Они занимались какими-то оккультными науками, и они занимались изучением тонкого мира. И цель у них внутренняя, цель была только одна. Это стать как-то выделиться от окружающих людей, стать сильнее их, лучше, могущественнее. И так как очень много ложного эго зашло в этот психический центр, то в результате, стремясь к таким идеям, люди в следующей жизни рождаются с очень обостренным восприятием, что и само по себе является источником многочисленных страданий. Так человек, очень маловероятно, что человек с таким очень утонченным восприятием сможет быть счастливым в этом мире, потому что все вокруг будет раздражать и будет приносить одни только беспокойства. Другой вариант такого развития – это люди, которые очень привлечены тонким миром и пытаются на этом зарабатывать деньги. Так, естественно, что такие люди не могут видеть позитивные краски тонкого мира. Естественно, что они начинают концентрировать свое видение на чем-то негативном, потому что на позитивном не работает, не заработаешь. Ну, допустим, человек пришел к тебе узнать, в чем его проблемы. Большинство людей на самом деле не понимают, что лучше узнавать, в чем его счастье, а не в чем его проблемы. Но люди в основном узнают, в чем проблемы. И они спрашивают, в чем мои проблемы. И такие люди, которые очень привлечены тонким миром, они часто говорят, что... Они начинают указывать на проблемы другого человека. Они их очень хорошо видят. И они видят связи между разными людьми, отрицательные какие-то связи. Но так как они не видят ничего хорошего и не пытаются это увидеть, их восприятие очень сильно осквернено негативизмом. В результате этого они смотрят, допустим, на взаимодействие энергии между... То есть они смотрят на людей и видят, какие-то их энергии связывают. И в основном, так как они в основном видят отрицательные энергии, они им придают очень большое могущественное значение. В результате в их лексиконе появляются такие слова, как «сглазил», «испортил», «загубил», там, «заворотил», «приворотил» там, и так далее. То есть они сами пока указывают на то, что есть плохие люди, которые так делают. Но и в принципе за деньги сами не прочь точно так же сглазить, заворотить, отворотить и наворотить таким образом. Mm-hmm. То есть эти люди, они не сильно заботятся о своей, то есть голос совести для них забыт. То есть они реально... видя тонкий мир и хотят использовать его для зарабатывания своих денег и обретения могущества над людьми. Поэтому их стиль жизни – это запугивание окружающих. Когда человек приходит к такому человеку на прием, первое, что от него можно услышать, это слова запугивания. То есть он сначала говорит о твоих проблемах, там, может назвать твои болезни. Люди, когда слышат такое, они очень сильно удивляются, потому что человек вообще никогда тебя не видел и не слышал, и вдруг он называет твои болезни, говорит о твоем характере, там еще что-то, говорит о твоих отношениях с окружающими людьми. Это очень выглядит загадочно и необыкновенно.
Настораживает.
Нет, это очаровывает. Очаровывает. То есть, конечно, это вызывает такое ощущение необыкновенности какой-то, и человек просто очаровывается этим всем. И он начинает верить такому ясновидящему, как это называется, ясновидящий. Вот. И в результате того, что он верит ему, дальше этот ясновидящий уже начинает всю эту информацию использовать в своих целях очень хитрым образом. Он говорит, тебя сглазили на самом деле, поэтому ты так болеешь. И он говорит, кто сглазил. Раз он назвал, ну, естественно, лучше всего на кого-то там это свалить. Но самое интересное, что эти экстрасенсы чаще всего, они сами так и видят этот мир. То есть они реально этим отрицательным связям придают такое могущественное значение. Они, допустим, видят какую-то отрицательную связь между мужчиной и женщиной там, или еще между кем-то. И они начинают придавать этому очень сильное большое значение. Они говорят, вот только из-за него все твои проблемы, потому что они же не могут видеть чего-то другого, они видят только какую-то одну сторону медали. И этот человек на самом деле разрушает тебя, они не понимают, даже сами часто эти экстрасенсы, что вот эта отрицательная связь, она на самом деле существует подсознательно. Угу. Что люди даже сами не понимают о том, что они, плохо думая друг о друге, они усиливают эту связь. И так как эти экстрасенсы видят только негативное, они думают, искренне верят, так как они видят это все, они искренне верят, что этот человек, ну, реально по своей собственной воле, настроившись специально для этого таким образом, он своими силами разрушает того человека. Mm-hmm. Хотя на самом деле они не смотрят в другую сторону, потому что этот человек, который пришел, у него тоже есть отрицательная связь с тем человеком, и он тоже так же своими мыслями с ним взаимодействует.
Разрушительно.
Да, то есть можно было бы с таким же успехом сказать и наоборот, что он его сглазил. Но так как тот ему деньги не заплатит, ему деньги заплатит только этот, поэтому у этих экстрасенсов мысли работают только в одну сторону. Вот, в результате они очень выгодно мыслят. Так человек вообще склонен выгодно мыслить. То есть он мыслит чаще всего в том направлении, в котором ему выгодно, и ему не хочется даже думать о чем-то другом на самом деле. В результате появляются такие вещи, как гипердиагностика, запугивание. Что такое гипердиагностика? Если вы придете к такому экстрасенсу, он вам будет говорить такие вещи, например, что на самом деле у вас очень тяжелая болезнь, и он опишет ее симптомы, угу, которые у тебя действительно есть. И он скажет, что это скоро превратится в рак, эта болезнь. Так как он склонен получить деньги от этого человека, поэтому, возможно, он и сам так видит это все. То есть его мозги в этом направлении очень быстро работают, именно так. Он начинает видеть, что тот быстро, скоро умрет через полгода. А потом человек окончательно разрушенный от такого, ну, потому что ему приводят факты, его состояние, самочувствие. И человек разрушенный таким представлением о своей судьбе, он говорит, ну помогите тогда, раз вы это все видите, помогите мне от этого исправить. И экстрасенс называет какую-то сумму денег, обычно приемлемую для данной категории населения. То есть эта сумма денег означает, что человек может ее отдать. То есть ему нет проблем ее отдать. Допустим, если экстрасенс работает, допустим, где-нибудь в Калифорнии, то эта сумма будет состоять, допустим, там, из $500 за сеанс, там, допустим. Ну, понятно. Допустим. Если это в России, то вот в Москве, допустим, $200, а где-нибудь в деревне это будет стоить уже $30. Все зависит от того, сколько люди могут дать, ну, вот просто оторвать сейчас от себя эти деньги. Вот. И дальше что происходит с этим экстрасенсом? Он начинает колдовать, там что-то делать, и так как он, его ум очень заинтересован в том, чтобы все было хорошо, то потом дальше он реально, его ум начинает видеть, что все становится хорошо, что уже этих отрицательных связей нет, что в основном положительные связи. И он говорит этому человеку, что вот теперь все уже, рака там никакого нет, и с этим человеком у тебя теперь хорошая положительная связь.
А на самом деле ситуация изменилась?
Она может измениться, если человек поверит в это. То есть он действительно верит, у него хорошая связь с этим человеком, начинает думать о нем хорошо, у него появляется хорошая связь с этим человеком. Но что касается того, что внутри организма находится, если там болезнь какая была, такая осталась, она особо от этого не изменится. Хотя если человек поверит в том, что он вылечился, его возможность вылечиться возрастает, но не всегда это приводит к излечению. То есть есть гипердиагностики, а есть наоборот. То есть человек приходит реально с раковой опухолью. Ему говорят, у вас рак. Ну, допустим, он отгадал эту болезнь. Такое бывает часто. Вот. И говорят, я вам вылечу эту болезнь. Он говорит. И он начинает лечить и ничего не вылечивает. Но реально говорит, что он вылечил. То есть и эти люди обычно отговаривают делать обследование медицинские, которые могут реально привести к пониманию вещей, вылечилось там или нет. В результате человек просто теряет время в лечении онкологии, и это может привести к печальному исходу. Или наоборот, человек запуганный тем, что у него онкология, он может реально, его нервы могут сдать, то есть он может очень сильно психически пострадать от этого. Таким образом, эти люди, они приносят населению очень мало пользы, в основном вредят, за что и попадают на низшие планеты после смерти своей. Вот. А ясновидящие, настоящие ясновидящие, это те, кто видит мир ясно, тонкий мир. Ясно означает позитивно. То есть они стараются людям, наоборот, сказать что-то позитивное. То есть, например, человек приходит с больной очень, ему говорят, ты лечи эту болезнь, лечи как можешь там. Лечи, там, иди в больницу там, или еще какими-то методами, которые тебе могут реально помочь. Ты, сердце тебе подскажет, только ты будь трезвым. Пытайся понять, работает этот метод, нет. Сравнивать свое самочувствие и так далее. Но помимо лечения, ты просто молись Богу. Молись как можно больше. И эта молитва реально тебе может помочь. Она даст тебе знания, как лечиться. Она даст тебе силы для лечения. В конце концов, она сама может тебя вылечить. Я знаю одну женщину, она уже в пожилом возрасте, и она начала молиться Богу очень серьезно в момент, когда у нее был рак легких. И эта опухоль, она остановилась и перестала расти. И она уже много лет делает обследование. Опухоль как была, так и стоит. Она, ее ничего не поменялось. И эта женщина все это время, она молится Богу. И она говорит, что если бы я хотя бы на один день прекратила молиться Богу, может быть, я уже и не жила в этом мире. То есть она искренне верит, что именно вот эта молитва ей помогла. И я думаю, что так оно и есть. Потому что молитва обладает огромной силой. То есть божественная энергия. Фактически все психические центры, они питаются мукья-праной. Мукья-прана – это и есть духовная энергия. То есть мы ее получаем просто потому, что мы хотим жить. И мы ее получаем определенным образом. У нас есть в самом нижнем психическом центре есть такая, есть там Муладхара-чакра, в ней находится энергия такая божественная, называется кундалини. Эта энергия, самый внутренний ее слой энергетический, самый глубокий, он имеет духовную природу. А последующие слои, они имеют всю тонкоматериальную природу, все более приближающиеся к нашей. Но и мы питаемся, весь организм питается этой энергией, фактически духовной, но трансформированной в тонкоматериальную энергию. Угу. И эта трансформация будет зависеть от наших мыслей и поступков. Чем грязнее мы живем, тем более грязная это будет энергия, трансформированная уже. Но когда человек молится Богу, он получает дополнительную энергию. Не из этой кундалини, не энергию кундалини, он получает дополнительную энергию, которая идет от сверхдуши, которая находится в области сердца у нас. Там энергия божественная, тоже энергия присутствует. И когда человек молится Богу, он задействует эту энергию, он таким образом проявляет свою свободу выбора. То есть он реально получает новую духовную энергию, которая ему по судьбе не была положена. И вот эта вот новая духовная энергия, она может все что угодно вылечить и исправить в нашем организме. Было бы у нас желание вот молиться Богу очень искренне. Потому что, когда молитва имеет эгоистическую природу, корыстную, человек не просто хочет что-то отдать Богу служить, а он хочет, допустим, вылечиться. Это уже имеет такие корыстные мотивы. Такая молитва до Бога не доходит.
Понятно.
Поэтому надо очистить все свои желания, просто молиться Богу, желать служить Ему. Вот. И тогда желания человека, они начинают исполняться, потому что когда мы желание Бога исполняем, Бог исполняет наши желания. Итак, горловой психический центр связан именно вот с такими вот стремлениями к тонкому восприятию мира и господству над этим миром. Это состояние сознания находится на уровне манамайи. То есть это означает, что все сознание, вся психическая энергия устремляется в ум. В результате умственные способности человека очень сильно возрастают. Несомненно, что эта деятельность гораздо выше, чем деятельность, связанная, допустим, с муладхара-чакрой. Когда человек стремится просто к сексу, сну, там, комфорту и обороне, то или она выше, чем деятельность свадхистана-чакры, при которой человек стремится, допустим, наслаждаться движением, каких-то успехов достигает на поприще этого наслаждения в жизни. То есть он там уверен твердо в героев спорта. Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. То есть человек в этом случае, он действует на уровне свадхистана чакры. Он ее развивает туда сознание, в пранамаю. Это уровень сознания, понимание вещей называется пранамая. Туда все сознание кидает. Вот. Если человек не настроен выше, допустим, на уровне муладхара чакры, манипура чакры, то в этом случае его сознание взаимодействует с энергией солнечного сплетения двумя планетами Солнце и Марс. Человек таким образом стремится к власти. Он хочет управлять окружающими людьми, подчинить их своему влиянию и так далее. Если человек контактирует с психическим центром на уровне сердца, о чем мы говорили на прошлой лекции, сердечный психический центр Вишудха чакры, на уровне сердечного центра психического человек взаимодействует уже с энергией Луны и Юпитера, который там находится. И у него уже более возвышенные такие желания. Он хочет наслаждаться счастьем любви с близкими людьми, счастьем гармонии семейной и так далее. То есть он такой человек, если он и погружает эту энергию в ложное эго в свое, то есть он хочет, допустим, семейного счастья, но при этом он хочет наслаждаться им, а не давать его, то в результате он становится рабом этого желания. И он требует этого семейного счастья от своего близкого человека, что является причиной неисчислимых бед и страданий в семейной жизни. Фактически два человека привязываются друг с другом, но связываются этими сердечными центрами психическими, как веревками. То есть они завязывают узлом это узел желания семейного счастья. Он имеет огромную силу. И их узел все больше затягивается, это означает, что у них появляется все больше и большая потребность наслаждаться, находясь рядом с этим человеком. Это значит, что они постоянно, эти люди, начинают требовать от этого человека, чтобы он давал им эту возможность наслаждаться. А это само требование по своей природе, это насилие. В результате человек близкий, он чувствует это насилие. Он испытывает неприятные ощущения, и у него, наоборот, закрывается эта способность дарить любовь, потому что человек, на самом деле, сам любовь не может выдавить из себя. Допустим, если жена говорит, ну, улыбайся мне, говори мне понежнее. А на самом деле, он может и улыбаться, и говорить нежно, но это невозможно.
Это будет неестественно.
А из этого, да, невозможно испытать счастье, потому что на самом деле энергию любви в отношении всегда дает сверхдуша.
Угу.
То есть человек улыбается, а сверхдуша дает эту порцию счастья, которой жена, допустим, наслаждается. Если человек не по своей собственной воле желает сделать счастливой жену, это делает, то, а из-за того, что она совершает насилие над ним, то у него эта способность давать эту порцию счастья утрачивается. В результате человек, два этих человека, которые насильно заставляют друг друга любить, а что неизбежно возникает, так как узел вот этого желания счастья, любви затягивается с каждым днем все сильнее. В результате два человека постепенно из этого счастья общения семейного, они переходят в глубочайшее страдание. То есть они начинают испытывать жуткое страдание, находясь рядом друг с другом, потому что они фактически, как два пылесоса, сосут психическую энергию друг из друга. То есть они приходят, допустим, встречаясь друг с другом дома, и через полчаса общения они уже чувствуют, что у них нет никаких сил. Они чувствуют истощение и раздражение, и начинают ругаться друг с другом. Кстати, такая семейная жизнь, она в Ведах описывается как колодец, глубокий колодец, поросший травой. Когда человек попадает туда, то он света белого не видит.
Угу.
То есть он попал туда, он смотрит вверх, и он видит только одну темноту. Поэтому это сознание, при котором это все происходит, это уже манамая, то есть это все происходит на уровне ума. То есть это тоже манамая коша, более низшего порядка. Вот. И таким образом деятельность ума начинается с этой сердечного центра психического. И заканчивается она деятельностью лобного психического центра, в деятельности которого также присутствует вигьяна майя коша, то есть деятельность разума. И человек, который очистил сердечный психический центр, он реально является очень удачливой душой, потому что там, в области сердца находится сама душа, там находится сверхдуша, там находится центр ума, центр разума, центр всех психических энергий. Когда человек способен действительно отдавать свою любовь окружающим людям, и он ничего не хочет от них взять, то есть он не хочет наслаждаться семейным счастьем, он не хочет, чтобы его любили, он не хочет испытывать радость от своих детей, от своих родственников, он просто хочет сделать их счастливыми и все. То есть он реально способен отречься от этой идеи семейного комфорта, уюта и счастья. То есть он просто хочет отдавать и жить для этих людей, не желая для себя ничего, то вот только в этом случае он становится действительно счастливым человеком. То есть он действительно в этом земной жизни способен испытать настоящее глубочайшее счастье. Но это счастье он будет испытывать не вместе со своими родственниками, а он будет испытывать сам по себе. Потому что желание испытывать счастье вместе со своими родственниками, оно уже эгоистично по природе. То есть это значит, что он их как-то заставляет тоже радоваться вместе с собой, что в принципе является каким-то проявлением насилия. Мы даже не можем заставить быть счастливыми окружающих людей.
Это верно.
Это их собственное желание. Они должны проявить для этого собственное желание. Поэтому мы очень одиноки в этом мире на самом деле. Мы единственный друг, с которым мы всегда можем быть вместе счастливы. Всегда вместе счастливы. Это сам Бог, сверхдуша, которая находится в области сердца. И она является самой родственной душой для нас. И постичь это является самым трудным заданием как бы человеческой жизни, разумной жизни. Веды описывают, Катха Упанишат описывает душу и сверхдушу, как две птицы, сидящие на одном дереве.
Угу.
То есть в данном случае птицы – это души. Есть сверхдуша, одна птица, которая смотрит на ту птицу, вторую, которая является душой. А эта вторая птица, она отвернулась. И она отвернулась, потому что она увидела плоды на дереве, она хочет их клевать. Плоды на дереве – это этот мир, в котором мы живем. Он очень нас сильно привлекает. И когда птица пытается клевать эти плоды, та птица, они на самом деле, эти плоды, они имеют два вкуса.
Зрелые и незрелые.
Горькие и сладкие.
Горькие и сладкие.
Вот. И, естественно, мы хотим клевать только сладкие плоды, но когда мы погружаем свой клюв в сладость и хотим больше ее ухватить, угу, то там дальше горький вкус. То есть, чем больше мы погружаемся, а мы не можем это вырвать клюв оттуда, это как болезнь. То есть, я недавно слышал лекцию, и в ней приводился пример, что шмель, маленький шмель, он может своими вот этими вот зубчиками прогрызть кору дерева. Вот. И они прогрызают кору для того, чтобы там делать норки. У них норки в коре дерева. Но этот же самый шмель, он очень любит нюхать аромат цветов. И он попадая, если он, допустим, так случилось, что он нюхает цветок лотоса, то есть цветки лотоса, mm-hmm, нюхает аромат его цветка, в тот момент, когда заходит солнце, то цветы лотоса, они плотно закрываются, очень плотно переплетая листья между собой. В результате этот шмель, он просто становится прижатым к вот этой вот, соцветию, в котором он испытывает свой аромат. Но так как он не может оторваться от нюхания, его прижимает туда, и он постоянно нюхает, он не может оторваться. У него нет даже идеи о том, что надо дырку пробурить в этих листьях. Хотя ему, в принципе, это несложно. Он это делает тем же самым местом, которым он нюхает. Но так как он не настроен работать этим местом, а настроен как бы поглощать аромат, то в результате он, не поняв, что делать дальше, просто задыхается насмерть. И когда утром открывается вот этот бутон, то все шмели, которые туда попадают, они задыхаются. То есть они просто помирают. Таким образом, мы живем в этом мире. То есть мы погружаем свой клюв в плоды счастья, думая, что дальше, чем глубже мы погрузим, тем больше будет счастья. Но дальше там он все горче и горче и горче и горче. В конце концов, он становится смертельно ядовитым, этот плод. И мы делаем, так сказать, своим клювом последний рывок и в конце концов получаем инфаркт. То есть фактически в этих семейных вот дрязгах, баталиях, кто побеждает? Побеждает смерть, потому что человек, пытаясь погрузиться в это наслаждение близким человеком, все больше и больше испытывает от него один только яд. Поэтому семейная жизнь – это самый опасный источник счастья, который мы можем найти в этом мире. То есть реально именно в семейной жизни надо быть очень осторожным в этом своем желании наслаждаться близкими людьми. Потому что этот вид наслаждения самый глубокий и самый болезненный. Поэтому человек должен в семейной жизни быть очень осторожным и культивировать себе только желание служить родственникам, нисколько не желая вообще испытывать хоть какое-то либо от них счастье небольшое. Такое умонастроение человек может получить, только испытав опыт общения с высшей личностью, с Богом. Когда человек очень искренне читает молитву, то он погружается полностью в эту молитву и отдает свою молитву Богу, желая Ему служить. Но Бог – это единственная личность в этом мире, которая никогда никому не бывает должным. На самом деле, сверхдуша не просто эта птица сидит на дереве тела нашего. она его полностью обеспечивает всем необходимым.
Вторая птица.
Да, сверхдуша. Угу. То есть она на самом деле постоянно дает нам энергию для каждого нашего действия. Мы не можем сами, мы души духовные по природе, мы не можем сами контактировать с этим миром. Если мы, допустим, хотим что-то взять и положить себе в рот, то сама энергия движения, с помощью которой мы делаем, сама энергия переваривания этого продукта, сама энергия наслаждения этим продуктом, все эти энергии даются сверхдушой, для того, чтобы мы жили и наслаждались этими плодами. Но на самом деле сверхдуша таким образом постоянно служит нам, постоянно выполняет наши желания. Если же мы просто обратим на нее внимание, начнем молиться ей, то она даже на это еще нам, то есть она вроде нам ничего не должна. Но даже на то, что мы молимся ей, она будет отдавать тем же. Она нам будет отдавать той же порцией счастья, которую мы бескорыстно ей отдали. Но она не будет не покупиться на нашу корыстную молитву. Если мы там молимся, чтобы что-то получить от нее, то это всего лишь будет действовать карма, которая запускается тоже сверхдушой. То есть будет действовать вот этот материальный закон. То есть сколько ты отдал, столько и получишь. В этом карма заключается. Если человек недостоин что-то получить, она ему просто ничего не дает. Если человек реально бескорыстно действует, то в ответ на это действие человек наполняется счастьем, порцией счастья большой. И именно эту порцию бескорыстного счастья, потому что почему мы привязываемся к тому, чтобы получать счастье от близких людей, как вы думаете?
Нам же хорошо от этого.
Потому что нет, причина другая. Причина заключается в том, что нам не хватает счастья в этом мире. Угу. Мы очень сильно голодаем здесь, нам очень голодно, нам не хватает реально счастья. И так как человек не научился брать счастье от реального источника, который его может дать, в результате он с жаждой пытается высосать счастье из своих близких, что мы называем, в общем-то, любовью. Потому что именно люди соединяются, когда у них сильная совместимость есть. Это значит, совместимость означает, что ты можешь легко получить счастье от близкого человека. Достаточно просто на него посмотреть или погладить его по голове. И большая порция счастья заходит тебе внутрь. Это мы называем «я тебя люблю». То есть фактически используем этого человека. Но когда человек реально способен служить Богу, он наполняется энергией счастья изнутри. И тогда только в этом случае он способен счастье отдавать другому в полной степени. Но даже если мы просто повторяем «я желаю всем счастья», мы контактируем, какой-то контакт со сверхдушой происходит, эта порция счастья вылетает из нас, и мы наслаждаемся, испытываем счастье от того, что мы это сделали. Угу. Так вот, этот вид наслаждения никогда не кончается. Сколько бы мы ни наслаждались тем, что мы бескорыстно отдаем счастье, мы никогда из-за этого не пострадаем. С другой стороны, если мы наслаждаемся просто тем, что кто-то рядом с нами находится, то мы тем самым просто получаем плоды своего благочестия. То есть мы получаем эту порцию счастья только потому, что мы ее заслужили в прошлом, и все. Не то, что я там достоин этого счастья. Я просто получаю столько, сколько мне положено. А когда мне не положено, то близкий родственник начинает испытывать ужасное отвращение по отношению ко мне. Угу. Так часто и бывает, если человек склонен наслаждаться близким человеком, а не служить ему, не наслаждать его чувства бескорыстно, то в этом случае в результате рано или поздно близкий человек начинает от такой любви испытывать жуткое отвращение. Он просто зверски бросает своего близкого человека. В результате это вызывает очень такое горькое чувство утраты, от которого человек может даже с ума сойти. Вот. То есть так часто бывает в этом мире, когда один человек любит другого беззаветно очень сильно, он получает такой пинок. И это все происходит из-за того, что они не способны строить нормальные, правильные отношения. Ни один, ни другой. То есть они просто жили, ничего не понимая, как это действительно такие отношения должны строиться. Это манамая, то есть уровень желания материального счастья от внешних объектов. И самый низший уровень манамая, как мы говорили, находится на уровне сердечной чакры. И самый верхний уровень манамая находится на уровне агни чакры, которая, впрочем, предназначена также для деятельности разума. На самом деле все психические центры не обязательно будут работать только на... То есть сознание проникает в какой-то психический центр. Если, допустим, мы очень сильно привязаны, вот меня, допустим, спрашивают, ну хорошо, я сильно привязан к сексу, я не могу без него жить, я постоянно думаю о противоположном поле. Как мне быть? То есть мое сознание уже проникло в манипура чакру, и, ой, в муладхара чакру. Оно уже там сидит, и оно уже там... уже там активно действует, и его невозможно оторвать. То есть, что делать? На самом деле, в йоге существуют техники, которые позволяют по-другому сознание концентрировать на тех же самых психических центрах. Так, допустим, если ты, твое сознание привязано к самому нижнему психическому центру и приобретает свойство аннамай, то есть свойство желание наслаждаться животными инстинктами, то в результате человек должен делать следующее. Он должен на первом этапе, он должен, если, допустим, он привязан к еде, он должен делать противоположную вещь. Он должен делать, кормить не себя, а окружающих людей. Или готовить им пищу. То есть даже если при этом у него сильное желание есть самому, допустим, он параллельно и себя кормит, отдавая пищу эту, то все равно его... Муладхара чакра при этом очищается, а не загрязняется. То есть, если он бескорыстно отдает пищу, ну, параллельно себя кормит, потому что деваться некуда, ему кушать хочется, то постепенно его желание кормить людей становится все сильнее, потому что оно чище по природе. Чем чище желание, тем больше оно привлекательно, более привлекательно. Это сравнивается с медом и сахаром. То есть мед, естественно, вкуснее сахара, поэтому, если есть выбор, мы будем с медом все есть.
Ну да.
Точно так же человек, который начинает кормить других людей, так как этот вкус подобен меду по отношению к сахару, кормлению себя, потому что он имеет духовную, более высокую природу, человек постепенно очищается от своего желания насыщать себя. То есть его сильное, у него сознание все, тем не менее, сильно связано с Муладхара чакрой. И это сознание, вместо того, чтобы идти на то, чтобы кормить себя, оно начинает идти на то, чтобы сильно кормить других. В результате человек становится очень замечательным поваром, допустим, или замечательным человеком, который любит кормить нищих там всевозможных и так далее. С другой стороны, допустим, человек хочет секса, он хочет сексуальную энергию как-то. Сексуальная энергия – это другое проявление энергии любви. То есть это просто оскверненная эгоизмом энергия любви. И человек, если он хочет секса, допустим, он должен начать служить противоположному полу. То есть он должен заботиться, допустим, мужчина должен просто заботиться о женщинах, должен что-то делать, допустим, что-то делать им приятное, ухаживать за ними, допустим, как-то проявлять свое уважение, заботу, внимание и так далее. Постепенно его вот желание воспользоваться энергией женского тела и эксплуатировать его, ее превращается в очень глубокое уважение к женщине. И таким образом его сексуальное чувство от этого становится минимальным. То есть он реально приобретает огромное свойство служить женщинам, допустим. И так далее. Точно так же, когда человек, допустим, хочет комфорта, он предлагает комфорт другим людям и таким образом начинает наслаждаться аскезой. Наоборот, жить ему хочется, наоборот, он испытывает счастье от того, чтобы жить в аскезе без комфорта. И так далее. То есть, принцип только один. То же самое желание мы можем использовать двояко, то есть, очищая его и загрязняя его. То есть, таким образом, Муладхара чакра или сознание Аннамая мы можем очистить до такой степени, что человек становится даже, может стать святым на уровне этого психического центра. И в результате этого он становится учителем, наставником для других. Вот на уровне Муладхара чакры человек становится такого уровня наставником, что он способен ограничивать свои животные желания. То есть, этот человек даже на этом уровне сознания уже зовется Госвами. Госвами означает тот, кто контролирует свои чувства, свои желания, властелин своих желаний. То есть, вроде бы самый нижний психический центр, но если мы укращаем его и очищаем вот именно только один этот центр, то такой человек уже может стать учителем для всех. То есть, такой человек не стремится к пище, Он совершенно спокойно относится к пище. Он не стремится к сексу, он не стремится к комфорту, и он не стремится ко сну. То есть это очень высокий уровень сознания на самом деле. Даже просто в Веда говорится, что если человек способен довольствоваться 3 часами сна и при этом чувствовать себя хорошо, то в этом случае он уже святой. Если человек способен довольствоваться только горсткой пищи, которая помещается вот в 2 соединенные его ладони вместе с водой, вот столько он потребляет в день, это значит, что он уже святой. Дальше, если человек довольствуется сексом только для зачатия детей и больше никак сексом не занимается, вот именно грубым сексом, то в этом случае он святой. Вот. И если человек довольствуется только тем местом для жизни, которое необходимо для того, чтобы вытянуться и поспать, то есть это его как бы площадь, в которой он нуждается в жизни и которую он использует в своей жизни, то этот человек уже считается святым таким образом. То есть просто даже одно из этих побуждений человек контролирует, он уже святой. Я уж не говорю о всех 4. И все эти побуждения связаны с Муладхара чакрой. Вот, очищение на следующем психическом уровне, на уровне Сватхистана чакры, дает реально очень большое могущество человеку. Человек, очищенный этим психическим центром, обретает способность никогда не уставать от движений. Допустим, в Индии есть такие йоги, которые по ночам бегают. Они бегут, не спят, они отдыхают во время бега. То есть они реально как будто спят. Но на самом деле они все видят и бегут, бегут, бегут куда-то, допустим, бежит. Он может за ночь пробежать 150 километров. Вот и при этом он отдохнул. Он выспался, отдохнул. Ему, то есть эта способность достигается, потому что человек очень бескорыстно настроен по отношению, он хочет что-то делать для окружающих людей, наполняется этой силой, и бескорыстная деятельность, она рождает новую энергию. Когда человек бескорыстно трудится для других, его энергия не уменьшается, так как она имеет духовную природу, она становится все больше и больше и больше. В результате такой человек обретает способность, допустим, поднимать плиту 2-тонную, одной рукой, допустим, да? Или он становится настолько сильным, что он способен, допустим, победить много-много человек одновременно. То есть они ничего с ним не могут сделать. Или он, вот как я привел пример, может не уставать во время бега, допустим. То есть Сватхистана чакра, она наполняет человека психической энергией, безграничной способностью управлять этой психической энергией. И когда человек достигает такой способности, он неутомим. То есть это вот богатыри все вот эти вот, они как раз и, ну, имели такой уровень сознания, что они сражались, бескорыстно сражались за свою родину, за Бога они сражались на самом деле. И таким образом достигали вот такого могущества, что они очищали свой психический центр Сватхистана чакру до того уровня, что они становились непобедимыми героями. Нам бы хотя бы очистить до того уровня, чтобы просто хватило энергии для того, чтобы выполнять свои обязанности в течение дня и не уставать при этом. Это тоже зависит от нашего бескорыстия. Итак, сегодня мы закончим, я думаю, на этом. Да. Уже пришло время.
Сейчас, прослушав интересную лекцию «Развитие разума», часть 4, мы очень плавно перейдем к консультациям наших радиослушателей. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.
В объятиях прекрасного. Аюрведа радио.